по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Это наша сегодняшняя эфирная команда. Наша программа сегодня выходит в записи. Мы встречаемся уже в 964 раз. И мы с вами читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Делаем мы это за 5 лет. И в нашем чтении, в нашем изучении Священного Писания мы используем материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете нашу программу. Мы с вами читаем очень важный фрагмент послания к евреям, и мы говорим, среди прочего, о соблюдении закона. Тут есть интересные комментарии, кстати, в связи с этим, комментарии, которые я очень хочу сегодня разобрать, на которые я хочу сегодня обратить внимание. Ну вот, например, Дмитрий пишет: «Как вы думаете, нам надо сейчас соблюдать 10 заповедей Моисея?» Вопрос на самом деле такой заковыристый. Первая вещь, которую здесь можно сказать: нет, не надо, но не потому, что вы думаете, или не потому, как вы думаете. Я помню, как один раз, отвечая на вопросы, там была достаточно молодая аудитория, так вот я им сказал, что нет, заповеди Моисея сегодня не для нас. И первая реакция была такая: так а что, можно теперь убивать? А что, можно теперь лгать? А что, можно теперь прелюбодействовать? Вот как только мы говорим, что заповеди Моисея или заповеди, данные через Моисея, закон, данный через Моисея, он не для нас, вот как только мы это говорим, люди начинают делать вот такие выводы. Давайте мы разберемся с самого начала, давайте попытаемся все-таки разложить вот эту ситуацию, разложить ее на составляющие, потому что, кстати, это очень важно и в нашем с вами сегодняшнем чтении, это важно и в связи с тем, о чем идет речь здесь в послании к евреям. Итак, когда Бог дал заповеди, Бог сделал сразу две вещи. Во-первых, он дал даже не 10 заповедей, там около 600 заповедей, по-разному это считают, иногда называют 522, иногда называют 613, но вот достаточно большое количество заповедей. И параллельно этому Бог дал также систему жертвоприношения. Что было сделано? И каким образом израильтянину это все было исполнять, каким образом израильтянину к этому было относиться? Заповеди были даны для нескольких целей или с несколькими целями. Прежде всего, для предотвращения зла, ну, для того, чтобы люди друг друга не убили, для того, чтобы грешные люди как-то понимали, как им жить, как им строить отношения между собой. Во-вторых, эти заповеди были даны для того, чтобы показать Божью праведность. Эти заповеди были даны по причине умножения греха человечества, для того, чтобы показать, чего хочет Бог. Для того, чтобы показать, где находится Бог и где находятся люди. То есть, в каком состоянии люди и как в связи с этим оценивает это состояние, как оценивает наше состояние Бог. И в-третьих, эти заповеди были даны для того, чтобы указать на грядущего Иисуса Христа. Через заповеди, через показание своей праведности, через показание человеческой греховности также, Бог указал на Христа, которому предстояло прийти. И вот мы видим также, что вместе с заповедями Бог дал и систему жертвоприношений. То есть сразу было сказано: да, люди, вы не сможете исполнить этот закон целиком. Этот закон есть, и он благ, но он не для того, чтобы вас спасти. Он не для того, чтобы искупить ваш грех. Он не для того, чтобы изменить вашу природу. Да, чтение закона Моисеева, даже соблюдение закона Моисеева, не меняет природу человека. Это примерно так же, как чтение Уголовного кодекса. Само по себе не меняет природу человека. И вот параллельно этому Бог дал также систему жертвоприношений. И люди, принося жертвы снова и снова, смотрели вперед. Они смотрели на Иисуса Христа, которому еще предстояло прийти в этот мир. Они уповали на то, что Бог рано или поздно эту проблему греха обязательно решит. Было понятно, что иного решения, кроме решения, данного самим Богом, нет и быть не может. Людям ничего не удастся сделать с этой проблемой греха. Они бессильны эту проблему как-то решить, они бессильны как-то с этим разобраться. И вот Бог говорит фактически две вещи. Во-первых, для того, чтобы покрыть преступление, для того, чтобы покрыть человеческий грех, должна пролиться кровь, должно было быть пролитие крови. И во-вторых, он говорит о том, что когда-то придет тот, кто дан навсегда, кто прольет свою кровь один раз и навсегда. И вот это и есть Иисус Христос. Так вот, нужно ли нам сегодня исполнять закон Моисея? Мы с вами будем читать в нашей передаче, по-моему, завтра это уже будет, но мы с вами об этом уже читали, например, в книге пророка Иеремии, о том, что в Новом Завете Бог напишет этот Новый Завет на сердцах человеческих. И сегодня, если вы христианин, сегодня, если вы знаете Господа, то соблюдение этого закона, соблюдение закона Божия будет на вашем сердце. Не потому, что вам даны заповеди Моисеевы, а потому что Христос дает вам новое сердце, потому что Бог дал нам возрождение, потому что Дух Святой в нас живет. Мы будем с вами не прелюбодействовать, не лжесвидетельствовать, не убивать. Не просто потому, что когда-то на горе Бог таким образом сказал Моисею. И Бог правильно об этом сказал. Но Христос живет в нашем сердце. Дух Святой живет в нашем сердце. И Он это самое сердце меняет. Поразительная совершенно вещь происходит в Нагорной проповеди. Ведь в Нагорной проповеди, которая записана в Евангелии от Матфея с 5 по 7 главы, Иисус как раз и ссылается на закон Моисеев, или на закон, данный Богом через Моисея. И он делает такие интересные формулировки. Ну, например, 5 глава, 21 стих. «Вы слышали, что сказано древним? Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду». Да, вот такой закон. Значит, соответственно, если человек не убил, то он этот закон уже исполнил. В общем, согласитесь, исполнить это достаточно легко. Теперь смотрите, что делает Спаситель. Он говорит: «А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит Синедриону. А кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-либо против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом своим, и потом и приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не вергли бы тебя в темницу». Ну и так далее. Я еще один момент прочитаю. «Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Вот не убий – это одна история. Теперь Христос берет и говорит, на самом деле все серьезнее. Если ты ненавидишь своего брата, то ты фактически уже виновен в убийстве. Если ты не прелюбодействовал, но ты смотришь на женщину с вожделением, то ты фактически виновен в прелюбодеянии. 31 стих. Сказано также, что если кто разведется с женой своею, пусть даст ей разводную. Ну, вроде бы, да, вот по закону Моисеева, или по закону данному через Моисея, можно было взять и развестись таким образом, просто разводную дать. Но дальше 32 стих. «А я говорю вам, кто разводится с женою своей, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует». То есть все обострено, все гораздо серьезнее, чем это было по Моисееву закону или вот по закону данному через Моисея. Так что получается, что Христос не просто повторяет закон, он делает этот закон гораздо более, ну скажем так, гораздо более суровым. Но при этом уже другой механизм. То есть человек соблюдает этот закон или человек соблюдает принципы этого закона не потому, что он надеется этим законом спастись. Нет, ни в коем случае. Мы понимаем, что закон не спасает. Он не для этого дан изначально. Но человек соблюдает эти принципы, потому что он любит Господа и потому что Христос живет в нем. Христианская жизнь – это не вседозволенность. Но помните, мы с вами говорили в прошлый раз о двух типах мотивации. Вот есть внешняя мотивация, есть внутренняя мотивация. И внешняя мотивация – это когда кто-то над тобой стоит и говорит, вот поступай вот так и не поступай по-другому. А как раз мотивация по закону Моисееву – это внешняя мотивация. И с другой стороны есть внутренняя мотивация. Господь действует в сердце человека, и Он работает в нас изнутри. И вот эта внутренняя мотивация как раз и мотивирует нас, как раз и побуждает нас в этой жизни, как раз и направляет нас в этой жизни. И вот, кстати говоря, в связи с этим достаточно большой и сложный вопрос. Это вопрос о людях, которые считают себя спасенными, о людях, которые считают себя христианами. И в частности, это проблема детей верующих родителей. Это люди, которые выросли в церкви. Это люди, которые, считают, что у них-то в жизни все нормально. Это так называемый синдром ДВР. Такое полушуточное, полусерьезное название. ДВР в данном случае как дети верующих родителей. С синдромом ДВР, пишет госпожа Беладона, сложно ответить на вопрос, кто такой Христос. К сожалению, да. Понимаете, какая штука? Наша христианская жизнь зависит не от того, в какой мы семье выросли. Хотя это, конечно, накладывает свой отпечаток, и семья может либо нас в этой христианской жизни вести вперед, либо оттолкнуть назад. Это у всех по-разному бывает. Но христианская жизнь зависит от наших личных отношений со Христом. Вот человек может вырасти в любой семье, но при этом Господь начинает работать в его сердце. И, знаете, в пасторском служении я встречался с людьми, про которых, ты просто посмотришь на него, и ты подумаешь, как этот человек мог стать христианином? Это только милость Божия, что человек этот становится христианином. С другой стороны, я видел людей из замечательных христианских семей. Вроде бы все нормально. Вроде бы, все необходимые условия у человека соблюдены, если вот так можно сказать, условно, да? Но ты смотришь, и ты не видишь в нем обращения. Ты не видишь в нем действия Божия. Почему? Я до сих пор не знаю. Посмотрите на израильский народ, посмотрите на царей Израиля. И зачастую бывали ситуации, когда, вроде бы благочестивый, да не вроде бы, а реально благочестивый царь Израиля, но у этого царя дети такие, что ты посмотришь и думаешь, это как? Да, дети благочестивых царей, которые от благочестия отеческого или отцовского отступали. Так что эта ситуация тоже есть, никуда она не девается. Саша Дружинина пишет, «Для меня Иисус Христос прежде всего мой Спаситель. Из какой грязи Он меня вытащил, знает только Он. Иисус мой самый близкий друг. К Нему хочется приходить всегда. Не всегда получается, исправляюсь, но всегда хочется». Да, приходить ко Христу. Причем ко Христу живому. Сегодня, когда мы будем с вами читать книгу «Послание к евреям», обратите, пожалуйста, внимание на одну очень важную мысль. Пойдет сегодня речь о ситуациях, когда мы смотрим на распятие. А распятие в наших христианских церквях популярны. И мы забываем, что Христа ведь на кресте уже нет. Что Он воскрес. Что Он в небесах. Что Он восседает одесную Бога Отца. Что Он ходатайствует за нас, наконец. Знаете, порой приходишь на богослужение. Это в разных церквях бывает, в разных ситуациях. Особенно в нашей культуре это проявляется на богослужениях, когда совершается вечер Господня, причастие. И такое ощущение, что, все так безнадежно, грустно. И думаешь, неужели Христос все еще на кресте? Неужели Он так и не воскрес? На самом деле Он воскрес, Он сейчас жив, Он с нами, Он ходатайствует за нас. И сегодня вот эта мысль о том, что Христос жив, вот в сегодняшней программе особенно, эта мысль будет звучать, как заезженная пластинка. И я понимаю, что это повтор. Я понимаю, что, возможно, этого много. Но это надо повторять. Потому что мы, люди, склонны об этом забывать. Мы, люди, склонны вести себя, как будто Он все еще на кресте. Татьяна Князева пишет: «Как хорошо, когда Господь, Бог, действует в нашей жизни». Да, действительно, вот это практическая христианская жизнь. Это не просто какой-то образ из прошлого. В одной из недавних передач я посоветовал, когда человек начинает читать Библию, когда человек знакомится с Евангелием, я посоветовал просто читать и видеть Христа в Евангелии. Христа, который идет по берегу Галилейского моря или Галилейского озера. И это хорошо, и это правильно. Это исторический образ Христа. Но нельзя на этом останавливаться. Важно делать и следующий шаг. Важно понимать, что Христа там тоже уже нет. Вот у берегов вы можете приехать в Галилею, да, вы можете приехать в Израиль. Сейчас не можете, вот, но ограничения-то ведь будут сняты, конечно же. И мы сможем туда приехать снова. Но Христа мы там не увидим. Однако для того, чтобы увидеть Христа, нам совершенно не обязательно ехать в Израиль. Более того, Христа мы можем видеть каждый день. Мы можем общаться с Ним каждый день. Мы можем обращаться к Нему. Мы можем слышать Его Слово. И все это мы можем слышать каждый день. Никто нас в этом не ограничивает. Никто нам в этом не мешает. Жанна Михайлова продолжает тему детей верующих родителей. Она пишет: «Мне сложно детям верующих родителей объяснить, почему они нуждаются в прощении грехов. Они не считают себя греховными или грешными по наследию Адама. Вот не хотят принимать это, и все. Говорят, какое отношение это имеет к нам?» Тут, Жанна, сразу несколько моментов. К сожалению, это такая общая история. Какое это отношение имеет к нам? Потому что мы верующие дети верующих родителей. Иногда, правда, еще одна бывает здесь история, и она связана с предыдущей. А когда на это наслаивается еще и такая национальная, или точнее националистическая идея? Какое отношение это имеет к нам, при том, что мы такие молодцы, при том, что мы такая крутая нация, при том, что мы такой крутой народ? Какое отношение это имеет к нам, если мы такие замечательные? То есть зачем нам все это? Зачем нам это слышать? Зачем нам на это обращать внимание? Да, такая ситуация действительно существует. Вы совершенно правы. И знаете, бывает, что ты понимаешь, я могу за этого человека только молиться. Вот я ничего не могу здесь сделать, только молиться. Вот это ощущение самоправедности, оно убивает. Но я бы сказал здесь так, друзья мои. Понимаете, мы можем сколько угодно размышлять про других. Но есть смысл задуматься о себе. Есть смысл посмотреть на наши отношения с Богом. Что между Богом и нами? Готовы ли мы слушать Бога? Готовы ли мы обращаться к Богу? Готовы ли мы отвечать Богу? Готовы ли мы каяться? Или мы считаем, что у нас все в порядке? Когда человек считает, когда человек убежден, ну что вот я покаялся один раз в жизни, да, при первой моей встрече с Богом, и все, мне больше ничего не надо. Когда такое происходит, это означает, что человек на очень опасной стезе, он на очень опасном пути стоит. И опасность эта его на самом деле уведет, утащит, причем утащит эта опасность его далеко вниз. И вот здесь действительно нужно смирение. Понимаете, для того, чтобы каяться перед Богом, для того, чтобы признавать перед Ним, что ты грешный человек, что ты без Христа не способен ни на что, для всего этого нужно смирение и действие Святого Духа. Но я напомню параллельно еще одну вещь. Это известный фрагмент, известная библейская мысль. Но только если мы с вами об этом забудем, если мы с вами пройдем мимо этого, тогда у нас картинка получается очень-очень односторонняя. Смотрите, послание к Галатам, 5 глава, 22 стих. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». И тут мы с вами возвращаемся к тому, с чего начали. Когда у нас есть плод Святого Духа, мы имеем нечто высшее, чем закон Моисея, и тогда мы будем жить так, как угодно Богу, но не потому просто, что мы так слышали в законе, а потому что мы любим Бога, потому что мы возлюблены Богом, и потому что Дух Святой в нас действует, и мы Ему послушны. Давайте помолимся и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы склоняемся пред Тобою сейчас, и мы молим Тебя, веди нас, направляй нас. И, Господи, помоги нам слушать Тебя и меняться, помоги нам быть послушными Тебе. Да будет слава и хвала Тебе вовеки, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 964-я встреча у нас с вами сегодня, и мы с вами подошли к одной из высших точек послания к евреям. Это 8 глава. Да, на самом деле перед нами кульминация. Мы начали подходить к этой кульминации еще в 25 стихе 7 главы. Я не случайно сказал о том, что это, пожалуй, один из самых важных стихов, выражающих смысл всего Евангелия. Я прочитаю этот стих. «Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». И это, по-моему, одна из высших точек не только в этом послании, но и во всем Божьем Слове. И уж точно это один из ключевых стихов Евангелия, и это точно один из ключевых стихов данного раздела. Акцент делается на том, что Иисус Христос живой, а не мертвый. Он может спасать, потому что сегодня Он не на кресте. Да, Он умер на кресте, и Его погребли в гробницу, но сегодня Он не там и не там. Он сегодня одесную Бога Отца. И перед нами именно живой Христос. Он жив, и Он в небесах. Я понимаю, что один из символов христианства – это распятие. Мы смотрим на распятого Христа. Но вы знаете, порой приходишь в церковь на хлебопреломление, на вечерю Господню, и тебя охватывает вот такая беспробудная, беспросветная печаль. Поймите меня правильно, размышляя о жертве Иисуса Христа, о Его смерти на кресте, мы действительно испытываем печаль. Это вполне нормальное переживание для любого христианина. Но печаль эта не может быть безвыходной. Иногда ты слушаешь некоторые проповеди или некоторые песни, и складывается ощущение, что Христос так и остался на кресте. Но это ведь неправильно. Иисус умер, но Он также и воскрес. Он вознесся в небеса. Автор говорит, что Христос именно тот первосвященник, который нам нужен. Он все, что нам необходимо. Мы дальше читали о том, что Он свят. И это по поводу Его отношений с Богом, по поводу того, что Он сам Бог. В Нем нет ни тени лукавства, ни тени хитрости. Он никогда не причинит вам вреда. Он никогда не сделает вам зла. Бог не причиняет вреда для того, чтобы спасти нас. Все, что Бог делает для нас, направлено только к нашей пользе. Даже если когда-то Бог делает нам больно, а такое бывает, эта боль не является вредом. эта боль каким-то образом необходима как раз для того, чтобы изменить нас, как раз для того, чтобы так или иначе привести нас к спасению. Христос не действует из мстительности. Вот ты ко мне не приходишь, ты не откликаешься, ты не отзываешься, я тебе отомщу. Христос свободен от всякой нравственной нечистоты. Он отделен от греха, но при этом Он всегда с нами. И Он готов принять нас, как только мы придем к Нему. Вот это тоже очень важный аспект. Он свободен от греха, Он отделен от греха, но Он с нами, Он с грешными людьми, и Он готов принять нас, Он готов очистить нас. И Он также превыше всего, потому что Он сегодня восседает на небесах. Идем теперь дальше и читаем 27 стих 7 главы послания к евреям. «Который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа. Ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого». Он принес не жертвенных животных. Он принес даже не золото, не серебро, не драгоценности. Он принес самого себя. И это куда более ценно, чем все, что можно было бы себе представить. И более того, если соединить этот стих с 26-м и посмотреть на них вместе, то мы понимаем, что это куда ценнее любой жертвы, которую, в принципе, можно было бы себе представить. Читаем дальше 28 стих. «Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило Сына навеки совершенного. Уповая на Иисуса, вы уповаете не на человека, а на полностью Бога и полностью человека. И Он может ответить на ваши потребности прямо сейчас, причем на те потребности, которые вам действительно необходимы. Он может восполнить вашу действительную, существующую, реальную нужду. Он царственный священник. Он праведный священник. Он священник, который несет мир. Он священник, который поддерживает мир. Помните, мы говорили о том, что Мелхиседек в свое время был таким священником, который в той непростой ситуации как-то мог удержать мир. Так вот, Иисус Христос – это воистину священник мира, священник вечный. Он не приходит и не уходит, он не меняется, он умер однажды и более не умирает. И он служит и лично для вас, он готов служить лично вам сегодня. Но в 8 главе мы узнаем, что он служит в лучшем святилище, основанном на лучших обещаниях. И прежде всего, в стихах с 1 по 5 мы читаем о подлинной скинии. Давайте еще раз прочитаем первый стих. «Главное же в том, о чем говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах». Вот это самое важное. Вот это центральное из того, о чем говорилось до сих пор. Вот это, если хотите, итог первых глав послания к евреям. И мы уже сказали, что это одна из кульминационных точек послания к евреям. Иисус сделал нечто такое, чего не делал ни один ветхозаветный священник. Ни один священник из потомков Аарона не мог сесть. Почему? Потому что его служение этого не предполагало. Священник постоянно находился на ногах. Служение ветхозаветного священника проходило в ожидании Христа, которому еще предстояло прийти. Ну а сейчас все уже исполнено. И не нужно этой религиозной суеты. Не нужно бегать туда-сюда. Все, что нам сегодня надо, это прийти к Иисусу Христу. Он воссел, потому что Он совершил ваше искупление. И теперь ваше дело – принять его. И дальше мы с вами переходим ко второму стиху. «И есть священнодействователь святилища и скинии истиной, которую воздвиг Господь, а не человек». В книге «Исход» говорилось про такого мастера, которого звали Веселиил. Я подозреваю, что большинство из вас не запомнили имя этого человека. Да, так, к сожалению, зачастую бывает. Именно Веселиил должен был сделать все необходимое для скинии. Собственно, он это и сделал, и сам Бог его в этом вел. Однако важно понять, что Иисус Христос служит в другом святилище. И сделал его не Веселиил. Его сотворил он сам, сам Бог, и святилище это находится в небесах. И сейчас, между прочим, мы с вами тоже будем обсуждать непростой вопрос. И я молюсь, чтобы Бог дал мне мудрости доступно и понятно об этом говорить. Давайте перечитаем второй стих, а затем сразу прочитаем стихи 3 и 4, и тогда у нас будет такая более подробная, более общая картина. «И есть священнодействователь святилища и скинии истиной, которую воздвиг Господь, а не человек. Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв. А потому нужно было, чтобы и сей также имел, что принести. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии. Смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе». Четвертый стих явно указывает на то, что во времена написания послания к евреям храм еще не был разрушен. О священстве и о служении говорится в настоящем времени. Сказано, что они по закону приносят дары. Так что священники тогда еще продолжали служение. И вот пятый стих открывает нечто очень и очень важное. Дело в том, что когда Моисей делал скинию, Бог как бы дал ему чертеж исходной, подлинной, настоящей скинии. Читая книгу «Исход», мы обратили внимание на то, сколь подробны все Божьи указания. И размеры, и материалы, и способы отделки. Все это не случайно. В небесах уже существует скиния. Именно об этой подлинной, настоящей небесной скинии и говорится во втором стихе. Обратите внимание, что храм, который был построен позже, не используется здесь как прообраз. То есть говорится здесь именно о скинии, а не о храме. И это не случайно. Дело в том, что храм был слишком сложным. Да, он был построен по тому же принципу. Однако в храме уже не было прежней простоты. Но скиния была очень и очень простой. И именно она подлинно свидетельствует о небесной скинии. Давайте вспомним, что же это такое скиния, описанная в книге «Исход». Это, по сути, шатер, палатка. Были поставлены красивые, изысканно украшенные доски из дорогого дерева. Эти доски были покрыты золотом и снаружи, и изнутри. И из них была сделана структура длиной 30 локтей, шириной 10 локтей. Естественно, все это было покрыто также и тканью. Структура эта была разделена на два отделения. Одно из них называлось «святилище». В нем было три священные предмета – золотой светильник, золотой стол для хлебов предложения и золотой жертвенник, на котором воскуряли жертвы. Кстати, никаких других жертв, кроме воскурений, на этом жертвеннике не приносили. Светильник символизирует Иисуса Христа, который не случайно называет себя светом миру. Стол хлебов предложения также указывает на Иисуса Христа, указывает на него как на хлеб жизни или хлеб живой. Ну и, наконец, золотой жертвенник указывает на молитву, на то, что он наш великий ходатай. И именно к этому жертвеннику приходил первосвященник, чтобы помолиться. Ну а в день ежегодного жертвоприношения первосвященник шел дальше. Он входил за завесу в другое отделение скинии, которое называлось «Святая святых». И вот там, в «Святая святых», было еще два важных предмета. Во-первых, ковчег завета. Это был, по сути, ящик, сделанный из дерева, покрытого золотом и снаружи, и изнутри. И в нем находились каменные скрижали закона, сосуд с манной и расцветший жезл Аарона. И все это тоже указывает на Христа. 10 заповедей указывают, что Господь Иисус Христос пришел, чтобы исполнить закон. И никто, кроме Христа, не мог исполнить этот закон во всей его полноте. Манна указывает на то, что Христос – хлеб жизни или хлеб живой. Ну а расцветший жезл Аарона указывает на воскресение Иисуса Христа. Крышка ковчега называлась седалищем милости или седалищем умилостивления. Оно также было изысканно украшено. Более того, два херувима были над этим седалищем, и они смотрели на него сверху. Первосвященник входил в святая святых раз в год, и он окроплял крышку завета кровью, и на этом месте пребывал Бог. Да, конечно, он там не жил, и при освящении храма Соломон очень четко говорит об этом. Однако это было все же особое место. Это было место, где Бог через первосвященника встречался с народом Израиля. Мы с вами описали скинию изнутри. Ну а вокруг скинии была огороженная территория, некий двор. Длина этого двора 100 локтей, ширина этого двора 50 локтей. И вот в этом дворе было еще два важных предмета. Во-первых, медный жертвенник, на котором совершались все жертвоприношения. И именно там решался вопрос греха. Во дворе святилища была также умывальница, место омовения, место ритуального очищения. И вот, когда вопрос греха решен у медного жертвенника и места омовения, когда жертва принесена, когда очищение совершено, вот тогда и только тогда священник мог входить в само святилище. И в святилище он поклонялся Богу. Кстати, и сейчас мы с вами ведь тоже поклоняемся Богу, когда совершаем молитву, когда получаем от Бога духовную пищу, когда мы ходим в свете Его присутствия, в послушании Ему. Это и есть подлинное поклонение. Однако в святая святых люди не входили, за исключением первосвященника, который входил туда раз в год. Но когда Иисус был распят, завеса в храме разорвалась, и был открыт путь в святая святых. И более того, Иисус Христос как бы развернул эту скинию. Ведь скиния до сих пор стояла на земле, а Иисус Христос развернул ее так, чтобы она была ориентирована к небесам. Христос вознесся в небеса, и при этом Он продолжает пребывать с нами. Получается, что через Христа как бы устанавливается особая, новая связь между небом и землей. Это, между прочим, еще одна грань того, насколько Христос отличается от первосвященников. Первосвященник ведь такой связи установить не мог. Он был и оставался человеком.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Знаете, то, что я сейчас говорю, может показаться очень простым. Но ведь автор предупреждал, что будет твердая пища, а не только молоко. Да, друзья, вот это и есть твердая пища. Сейчас постараюсь объяснить, в чем ее твердость. Дело не в сложности богословия. Дело в конкретном практическом применении, в том, что все это значит для нас лично. Если бы вы попали в стан израильтян в пустыне, то вы бы увидели не только действующую скинию, но и облачный столб над ней днем и огненный столб ночью. Но вы увидели бы также и постоянное движение, потому что священники бегали туда-сюда и приносились жертвы снова и снова, и совершались воскурения. И все это продолжалось бесконечно, многие-многие годы. И соблюдался вот этот религиозный ритуал. На самом же деле это лишь тень некой небесной реальности. И реальность эта заключалась в следующем. Иисус Христос трудится сегодня в небесах ради вас и ради меня. Он ходатайствует за нас. Что же это означает для нас сегодня? Вот тут мы как раз подошли к самому главному и к самому сложному, определяющему вопросу. Для кого-то этот вопрос будет действительно непростым. Реален ли Иисус Христос для вас сегодня? Если вы до сих пор суетитесь, увлеченный ритуалом богослужения, И если вы думаете, что это поклонение, ну или вы, может быть, убеждены, что служите Богу, потому что ведете занятия в воскресной школе, или поете в хоре, или даже проповедуете, если для вас это некая религиозная или околорелигиозная суета, тогда скажу вот что. Оставьте эту суету, потому что Бог вам показывает, что Иисус Христос открыт, доступен для вас прямо здесь и сейчас. И что же это для вас означает? Марфа, оставь свои кастрюли. Лучше присядь у ног Иисуса Христа. Лучше просто послушай, просто посмотри. Пусть Он будет реален в твоей жизни. Если вы сегодня вышли из дома, то оставили ли вы свой дом на попечение Иисуса Христа? Или вы продолжаете волноваться и суетиться? Вы пребываете в Его присутствии? Или вы постоянно пытаетесь заполнить чем-то возникающую пустоту? Ведь именно Он, Христос, ваш ходатай. Именно к Нему вам надо приходить, исповедуясь в грехах. Как пастор я могу сказать еще одну вещь. Многие люди пытаются заполнить недостаток общения с Христом через общение с пастором. Зачастую такие люди просто мучают своего пастора. Им постоянно нужно ходить к пастору, например, на душепопечение или на какие-то пасторские беседы. Кажется, что христианская жизнь в понимании этих людей зависит от пастора. Одна женщина даже сказала мне как-то: «Ну как, вы ведь мне не напомнили, поэтому я не сделала». Знаете, когда Христа забывают, вот тогда начинают возвышать пастора или служителя. Слушайте, друзья, растите вы, наконец. Переходите к твердой пище. Придите в присутствие живого Спасителя. Услышьте то, о чем здесь говорится. Услышьте, и пусть Бог снимет покрывало с наших глаз. И пусть Иисус Христос во всей Его силе, во всем Его великом спасении, во всей Его любви, во всей Его заботе о нас, во всей Его реальности, пусть именно Он, живой Иисус, будет в нашей жизни. Ведь настоящая скиния не здесь, не на земле, не в наших религиозных традициях, не в наших религиозных ритуалах. Да, конечно, многие израильтяне того времени, наверное, рассказали бы вам о том, как прикасались к этому шатру, и кто-то даже в него входил. Но поймите, подлинная святая святых – это место, где восседает сегодня живой Иисус Христос. И тогда все сводится к тому же вопросу: реален ли Он для вас сегодня? Понимаете, я ведь не про то, что просто ходить в церковь и после этого чувствовать себя лучше в духовном смысле. Да, хорошо, когда мы ходим в церковь, и я надеюсь, что вы ходите в церковь, и вам после этого лучше в духовном смысле. Вы действительно лучше себя чувствуете. Но насколько реален Иисус Христос для вас в жизни вообще? Не получается ли, что вы видите Его только в церкви, что вы воспринимаете Его только в церкви, а потом как будто Он уходит от вас? На самом деле это не Он уходит от вас, а это вы пренебрегаете Им. Я хочу и сегодня питаться хлебом жизни. Я хочу ходить постоянно в Его присутствии. И я хочу, чтобы вы увидели реальность Христа. Если это будет, то все остальное в вашей жизни обязательно встанет на свое место, и вам об этом уже не надо беспокоиться. Вот вы выходите из дома, и представьте, что Христос идет с вами, и Он живой. Да, я понимаю, что повторяю это много-много-много раз, но буду еще повторять, потому что очень много людей, которые, к сожалению, этого не слышат. Смотрите, как это работает на практике. Представьте, что живой Христос, чистый, безгрешный Христос, с вами, и вы идете по городу. Я уверяю вас, что будут места, куда вы просто не пойдете, потому что задумаетесь, а действительно ли я хочу туда идти вместе со Христом? Действительно ли я хочу вести в это место Христа? Будут разговоры, от которых вы воздержитесь, потому что вы подумаете, а я действительно хочу включать в этот разговор Христа? Будут действия, от которых вы также воздержитесь, потому что вы подумаете, а действительно ли я хочу, чтобы Христос был свидетелем вот этого моего поведения? Потому что я с Ним, потому что Он сопровождает меня. Он живой ходатай. Он жив и сегодня. Да, конечно, замечательно читать Евангелие и узнавать об Иисусе, о человеке, который ходил по берегу Галилейского озера. Однако сегодня он ведь уже давно не на берегу Галилейского озера. Сегодня он в небесах, и он ходатайствует за меня и за вас. И он говорит мне и вам: «Да, Олег, да, Саша, да, Марина, да, Лена, ты как трудный ребенок, и все-таки приходи ко мне». И мы с вами приходим к нему и открываем ему все. Вот это, дорогие мои, и есть подтверждение его слов о том, что мы разучились слушать. Сегодня очень много суетливой религиозности. Но Сын Человеческий, найдет ли он веру на земле? Открылся ли Христос вам в вашем сердце? Мы стоим в Его присутствии. Мы скачем по горам, устремляясь к Нему. Мы пребываем на высоких местах, на которые Он возносит нас. Читаем 6 стих 8 главы послания к евреям. «Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях». Мы подошли к новой теме. Да, это святилище на земле было тенью великих реальностей. И Он, Христос, реален. И реально то небесное святилище, в котором Он несет служение и в котором Он хранит сегодня наше спасение. Знаете, после одной из недавних наших встреч меня спрашивали: «А ты не боишься потерять спасение? Действительно ты такой заносчивый, что настолько в себе уверен?» Отвечу на этот вопрос так. Если бы Христа не было в небесах, то я бы уж точно и давно потерял свое спасение. Но слава Богу, что Он в небесах. Слава Богу, что Он со мной. Он хранит мое спасение. Он стал ходатаем или посредником лучшего завета, потому что завет этот держится на лучших основаниях. В следующий раз у нас снова будут некоторые непростые истины, но я приглашаю вас присоединиться к нам, потому что будет и интересно, и полезно. Ну а пока и на протяжении всей жизни ходите в присутствии Христовом, стремитесь ко Христу, осознавайте Его действия в вашей жизни. Обращайтесь к Нему каждый момент вашего земного бытия. И придет вечность, когда мы навеки будем вместе. В следующий раз, даст Бог, встретимся снова. А пока всего доброго, и да благословит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.